Вторая сиха из 18-го тома Ликутей Сихейс на главу Хукас, сиха, сказанная Рэбе в 1951 году, сиха, которая также является сиум, окончанием изучения трактата Нида. Относительно законов Тумас Мес, нечистоты мертвого, в нашей недельной главе написано в Ялкут, в Медреш Ялкут, на предложение о том, что тот, кто дотронется до мертвого тела человека, будет нечист, будет таме 7 дней. Говорит Ялкут, именно тот, кто дотрагивается до мертвого, он тамей. Но сам мертвый не есть тамей, сам мертвый не тамей. Именно дотрагивающийся до мертвой да тамей, но сын Шунамит не тамей. Да, сын Шунамит, я уверен, все помнят историю о том, что пророк Илиша дает благословение на рождение ребенка Шунамит, потом происходит история, что ребенок Шунамит умирает, и Гехази видит Шунамит, которая идет искать пророка Илишу, приходит пророк Илиша, говорит своему прислужнику Гехази, иди, положи на него мой посох, он идет, ничего не происходит, приходит Илиша, и происходит чудо оживления мертвых, известная история из Танаха. Так что написано, что именно тот, кто дотрагивается до мертвого, он таме, но сын Шунамит не есть таме. Сказали мудрецы, говорит Медреш, что сын Шунамит, когда он умер, все, что было с ним в доме, стало томой. И тума была 7 дней. Но когда он ожил, он стал чистый. Чистый даже для койдыш, для святого. И все вещи, которые в доме, они дотронулись до него, сделали его опять тумным. Мы говорим, нет. Есть такое правило, что он говорит, да, то есть закон как бы, что как же он стал нечистый. Ведь даже те, кто сделали тебя нечистым, и меня не сделали нечистым, а ты меня сделал нечистым. То есть о чем идет речь? Что так как само тело, мы говорим, оно всегда чистое, и оно не становится нечистым от того, что тело мертвое, то как же те вещи, которые стали нечистыми от тела мертвого, сделают обратно тело нечистым? А, то есть правило, если, другими словами, правило означает следующее, что если некая вещь А делает нечистыми некие вещи Б, но А не делает нечистым некие вещи С, то Б не может сделать С нечистым. То, что Ялкут Медреш связывает идею, что сын Шунамит не таме, с предыдущими деталями о том, что само мертвое тело, оно не таме, это можно объяснить на простом уровне. Так как мейс ацмой, само мертвое тело, он не таме, поэтому сын Шунамит тоже не встал таме. Более того, так как он, когда вернулся к жизни, хотя он был раньше мертвый, он все равно чистый. Однако требуется объяснение. Как написано дальше, что тот, кто дотрагивается до мертвого, он таме. Но сын Мирьям, сын Шунамит не таме. Из того, что уточняется именно в этом предложении, деталь этого предложения, тот, кто дотрагивается до мертвого, он затумится. Мы из этого учим, как первое изучение в Медреше, что только тот, кто дотрагивается до мертвого, он таме. Что именно тот, кто дотронулся, он таме, однако сам мертвый не таме. С другой стороны, то, что добавляется, что сын Шунамит Так как здесь речь, на первый взгляд, идет после того, как он стал и ожил, что из этого мы учим, что тот, кто дотрагивается до мертвого, он таме, но сын шунамит не метаме, не делает других таме. Что тот, кто дотрагивается до сына шунамит, не становится таме, потому что он не мертвый, а на самом деле живой. Про то, что написано в Ялкут, что Мейсац мой, сам мертвый, не таме, говорит Маген Авром, какая нам разница знать, сам мертвый таме или не таме. Потому что когда, пишет Маген Авром, а живут мертвые, их не нужно будет брызгать пеплом красной коровы. Из этого понятно, также и в первом случае, когда мертвый сам не таме, что то, что мы учим относительно того времени, когда живут мертвые, мы это можем учить в обоих случаях, что сам мертвый не таме, не нечистый, и сын шунамит тоже он не таме, что эта речь идет про ту же самую идею, что самый мертвый не делает, не является таме, не является нечистым. Поэтому на него не нужно брызгать после того, как он ожил. Поэтому и сын шунамит не таме. И когда он становится, когда он ожил, он чистый абсолютно для койдыш, даже для святыни. Однако тут можно спросить вопрос. Что Ялку тут нам обновляет тем, что он добавляет, что сын шунамит не таме? Это и так понятно, если никакой мет, он не таме, то и сын шунамит тоже не таме. Что же Ялкут Шимон здесь добавляет? То есть подытожить простой вопрос, можно сказать одну фразу. Мертвый не таме, мертвое тело само не таме, оно делает других таме, но само не таме. И все. Тогда понятно, что сын шунамит не является таме. Зачем это пишется как две отдельные вещи? Любое мертвое тело не таме, и еще сын шунамит тоже не таме. Мы это поймем, говорит Ребе, продолжая во втором пункте своей беседы, на основе того, что объясняется в Геморе в конце трактата Нида, что Гемора там говорит, Гемора приводит Брайсу, что спросили люди Александрии у раби Иешуа бен Ханания, про жену Лота. Она делает каких-то других людей, которые до нее дотронутся, таме. Да, она же мертвая, да, превратилась в соль, или она делает других таме. Сказал он им, нет. Мертвый делает таме, а столб соли не делает других таме. Дальше. Сын шунамит, он делает других таме. Он сказал им, мет, мертвый ими таме, делает других таме, но живой не делает таме. Дальше, мертвые в будущем, нужно будет на них брызгать пеплом красной коровы в третий и седьмой день, или не нужно? Сказал он им, когда они оживут, приумудримся, поймем. Или некоторые говорят, что он сказал, когда придет, когда они оживут, придет Моше Рабейну, и нам все расскажет. А именно, мы уже говорили много раз, что все вопросы, трудности и вопросы в Торе, которые приводятся в Талмуде, споры и так далее наших мудрецов, даже с другими неевреями, даже с Пикорсием, с Дукими, Байсусием и так далее, или в нашем случае с людьми Александрии, все их слова, все их мнения, все их объяснения имеют место в интеллекте Торы. Даже те претензии, те ответы, про которые Талмуд говорит, что они были как бы глупостью и пустотой, только для того, чтобы ответить им, но не являются как бы истинным ответом. Так имеется в виду, что они, эти ответы, не имеют никакого, так сказать, места в интеллекте. Потому что это мудрецы еврейского народа. они имели в виду, да, отвечать, конечно же, как мы здесь понимаем, вот этим глупым и пустым людям. Но это они отвечали. Если так, то то, что они отвечали, это были все равно слова Торы и все равно мудрости. Из этого понятно, что то, что мудрецы еврейского народа, как Раби Йешуа бен Хананья, да, в этих трех вопросах, глупых вопросах, которые спросили его люди Александрии, то, что он вел с ними спор и отвечал на их вопросы, и это, да, вписано в Талмуд, как часть Талмуда, часть устной Торы, из этого понятно, что не только, это не просто «да» имеет место в интеллекте, но это именно Тора, оно записано в Торе. Из этого можно учить и выучить, и понимать, и учить уроки. Из этого понятно, на все вопросы в Торе и так далее, что из них можно учить, даже если это ответы на вопросы таким людям, как вот эти люди Александрии и тому подобное. И хотя сама Брайса называет это словами пустоты, глупости, это только со стороны того, кто спрашивал, но не со стороны отвечающего. Для нас слова Раби Йешуа бен Хананья являются Торой. Да, три вопроса людей Александрии – это пустота, но ответы не есть пустота. Как все это понять? Рэбе продолжает в третьем пункте своей беседы, что из деталей в этой брайсе про три вещи, которые спросили люди Александрии, можно выучить следующее. Первое. Почему вопрос людей Александрии, да, про Бен Шунамит, который был оживлен пророком Илишей, он метаме или нет? Почему это было после того, как Раби Йешуа бен Хананья уже ответил им на вопрос, что именно мертвый он метаме, но столб соли не метаме? То есть почему второй вопрос возник после первого? Вторая деталь. Спрашивают комментаторы, почему в их вопросе про сын Шунамит именно про Бен Шунамит? У нас были истории раньше в Торе, допустим, про Бен Ацарфит, который оживил Илью Ганови. Это описывается в Торе раньше. Третье. В ответе на третий вопрос почему он ответил: о, тогда, когда, так сказать, придет Машиах, мы поймем. Если он не знал ответ, почему он так и не сказал: я не знаю? Почему он сказал: о, когда придет Машиах, разберемся? Четвертое. Что это, когда придет именно Моше Рабейну, он нам расскажет? А именно Моше Рабейну. Обычно говорят про такие случаи к Шиёву или Йогу, когда придет Ильёгу. Да. Не то, как в первом варианте, да, что когда живут мертвые, мы приумудримся, а тут Моше Рабейну будет с нами. Что значит будет с нами, с ними? О чем идет речь? Объяснение в этом всем, говорит Рэбе в четвертом пункте своей беседы, будет следующее. Тумас Мес, нечистота мертвого, связана с двумя аспектами. Первое, то, что уходит жизнь, жизненность, уходит душа из тела. Второе, что тело становится мертвым. Есть в этом несколько деталей и законов. В общем, в первой вещи, что уходит энергия из тела, это означает, что уходит общность всей энергии. И тогда он становится тумас мес. Именно это общность энергии, когда отсутствует. Мертвое тело, именно когда оно полностью похожее на живое тело, тогда он таме. Но не дай Бог, да, когда есть сожжение и так далее, когда есть только части тела, не дай Бог, это все не делает таме. Именно полностью тело с отсутствующей душой. В этом есть детали, но это в общем. И это и вопросы, которые были спрошены. А именно, пятый пункт Рэбе продолжает, что первый вопрос про жену Лота или она Метамея. Понятно, жена Лота стала соляным столбом. Это было не природное явление, это было чудо от Бога. В чудесах есть два вида. Что чудо меняет природу. Как в случае, когда рука Моше Рабейну стала мицойра, как снег. Вторые виды чудес, что обновляется через чудо не изменение в природе, но вдобавок на природу, как раступление моря, или как дам, как кровь, когда перевернулась вода в кровь. И даже после чуда, да, осталась вода, но она превратилась в кровь. И когда прекратилось чудо, то само по себе, разумеется, вернулась обратно кровь в воду. Да, в первом случае, когда встала уже рука Мицойра, то нужно было новое чудо, чтобы она вернулась к нормальному состоянию. И это их вопрос. Жена Лота, она метаме или нет? То, что ее тело встало соляным столбом и перестало иметь форму тела, это как первое чудо, что для того, чтобы вернуть ее обратно, нужно другое чудо, или это такое чудо, которое, если оно прервется, она вернется обратно и станет опять мертвым телом. То, что Рэбе продолжает в шестом пункте своей беседы, это еще недостаточно, потому что если так, их вопрос не про тумас мес, но в то, какое было чудо. И это и есть их вопрос. На самом деле, да, что с женой Лота? Это постоянное чудо, что она соляной столб, тогда на самом деле она мертвая, тогда она метаме, либо ее просто уже сделали соляным столбом, и все, и тогда она не метаме. Как мы находим подобный вопрос, скажем, про мицвы в Торе, например, мицва мила, обрезание, или главная мицва — это действие обрезания, то, что человек обрезанный, либо это постоянно он обрезан, либо это было один раз обрезание сделано, или покрытие крови, или главное в мицве состоит в том, что покрыть кровь, неважно, что потом, даже если она раскрылась, или она должна постоянно оставаться, кровь покрытая, не может раскрываться. То же самое ситуация с женой Лота. Это ее сделали соляным столбом раз и навсегда, Или это постоянное чудо, которое постоянно делается и происходит, и она постоянно как бы превращается в соляной столб. От этого будет зависеть, она метама или нет. Да, если ее постоянно делают соляным столбом каждую секунду, на самом деле она есть мертвое тело. То только чудо делает ее каждую секунду соляным столбом. Тогда она будет метаме. Если уже ее сделали соляным столбом и все, тогда она не метаме. И это то, что он нам ответил. Седьмой пункт РБ продолжает. Что именно мес метаме, мертвый метаме, а соляной столб не метаме. С этого понятно, что именно сделали, как он считает, соляным столбом. И на самом деле его ответ, что нет, в любом случае, только мес, только тело мертвого, которого выглядит оно как тело, оно может быть метаме. Поэтому это и есть глупый вопрос, потому что неважно, на самом деле, по первому или по второму. В любом случае, это не цивмелах, это столб соли, это не есть мертвое тело, и оно не метаме. В восьмом пункте Рэбе продолжает, что бен шунамис, да, он будет метаме или нет. О, это уже более серьезный вопрос. Да, тут уже тело, может быть, оно да метаме. И объяснение в этом следующее. То, как пророк Илиша оживил бен Шунамит, говорит пасук, что он лег на него, поднялся и лег на него, на ребенка, и поставил уста свои на его уста, и глаза свои на его глаза, и ладони свои на его ладони, и чихнул он на него, вдул на него воздух, и согрелось тело ребенка, начал ребенок кашлять, чихать, 7 раз раскрыл свои глаза и ожил. С этого понятно, что не свою энергию он поставил и передал ребенку, не энергию ребенка, отдал Илиша обратно ребенку, а свою энергию, да, Илиша поставил уста на уста и передал ему свою энергию изнутри себя, изнутри пророка Илиши. Он передал ему, ребенку, эту энергию жизни. Из этого понятно, почему они не спросили относительно истории с Церфис, что Илью Нови оживил. Уже там он сказал, пусть вернется душа ребенка в его нутро, и услышал Ашем его голос, пророк Ильяху, и вернулась душа ребенка внутри его, и он ожил, внутри него он ожил. Так как он вернул именно душу ребенка, поэтому не было ухода души ребенка, поэтому понятно, что он не метаме. У сына Шунамит, однако, так как он дал ему свою душу, Илиша дал свою душу, не как в истории Ильёху, что Ильёху именно вернул душу самого ребенка, тут Илиша дал его, свою Илиша, душу в этого ребенка. Да, может быть, он да таме, и это его ответ, именно мес метаме, ахай не метаме, он живой, не важно, что это не его жизненность, это жизненность от пророка Илиши, но он живой, он не метаме. И поэтому это тоже глупый вопрос, потому что в итоге он живой. Какая разница? На это, говорит Рэбе, в 9 пункте своей беседы, однако, можно спросить. Так как он был мертвый, это было то же самое тело, это все еще вроде бы должен быть Ави Авойса Тума, источник Тумы. Куда как бы вернулась эта тума, ушла эта тума, выражаясь языком Талмуда. И это становится понятно на основе того, что объясняется в Ялкут, что сам мейс не таме, только затрагивающийся до мертвого он таме. Поэтому сын Шунамит, он чистый. В этом нету споров. И нет удивления, потому что Тумас Мес – это приказ Торы. И когда написано, да, что не мес не метаме, а он, что мес сам он не таме, что сам мертвый он не таме, он только метаме других, потому что так приказал Всевышний, из этого становится понятным, что вопрос про Бен Шунамит, именно вопрос, или он сделает других таме, другого, не сам, конечно же, сам он не таме. И это ответ Раби Йошуа бен Ханания, что именно мес мертвый метаме, а хай не метаме. В 10 пункте Рэбе продолжает про третий вопрос. Мертвые в будущем, нужно на них брызгать третий или седьмой день или нет? Здесь это уже не вопрос, или они делают тумных другого, тумас мес. Так как уже он ответил, что мес метаме, хай не метаме. Более того, даже по мнению во втором вопросе, со стороны того, что это новая душа у Бен Шунамит, да, от Илиши, мертвые в будущем они не таме, потому что Всевышний возвращает им их душу, свою душу, как Талмуд приводит, что Всевышний приводит душу, бросает ее в тело и судит их как одно. Поэтому уход души его уже нету. Вопрос здесь, или они сами таме со стороны того, что они дотрагиваются до своего собственного тела. То есть дотрагивание тела живого до тела мертвого в ту секунду, когда они были оживлены. И это и вопрос, или нужно на них брызгать пеплом красной коровы в третий и седьмой день, или не нужно. Или дотрагивание до мертвого тела, только тогда, когда кто-то другой дотронулся до мертвого, но дотрагивающийся до самого себя не есть таме. Или это не так? И можно сказать, что в этом и есть сомнение. Это и есть сомнение, которое зависит от объяснения, как будет тхия, как будет оживление. А именно, первый вариант оживления. Или что-то останется от тела, от его привычного существования. Но к этому придет добавка и обновление в постройке тела, что таким образом есть дотрагивание одной части тела к другой части тела, и тогда вроде бы нужно в будущем брызгать красной коровой на оживленные тела, потому что они сами дотронулись до себя, когда те были мертвые. Да, само уже оживленное тело дотронулось до своей части, когда оно было мертвое, и тогда его нужно будет очищать. Или второй вариант, что тхейса мейсим будет таким образом, что будет обновление тела во всех деталях. Ничего не остается от мертвого тела, это новое существование, и тогда не нужно никакое азо, никакое брызгание. Потому что не было дотрагивания до мертвого тела совершенно. И поэтому они спросили, нужно азо или нет, нужно брызгание или нет. Да, то есть вопрос, каким образом будет хия, первым или вторым? Более детально Рэбе продолжает в 11 пункте своей беседы. Это объясняется на основе того, что говорит Мишна в трактате Кейлим. Кровать, которая была таме по типу Тумас Медрас, и она разбилась. Сломалась. То есть, если в кровати сломалась только одна ее часть, одна половина, а вторая еще не сломалась, тогда она еще таме от метрос, потому что еще вторая часть, да, вторая продолговатая часть еще осталась целая. Однако, если сломались обе, тогда все становится чистым. Потому что все разбилось, это уже не сосуд, и все очистилось. Да, это в том случае, если вторая сломалась, пока он еще не очистил первую, пока он не починил первую. Тогда, когда вторая сломалась, и первая еще была сломана, тогда все становится чистым. Если он починит обе, то все будет чистым. Однако, если он чинит вторую, пока первая еще стоит, да, или чинит первую, пока вторая еще не сломана, то одно дотрагивается до другого и делает его нечистым. То есть, если исправление предмета, исправление сосуда было в тот момент, когда другая часть сосуда еще существует, то от дотрагивания становится тума. Однако, если исправление происходит после того, как весь предмет разбит, разломан, то все чистое, нету дотрагивания. В Санхедрин, говорит Талмуд, сказал кесарь Рабану Гамлиэлю: спросил кесарь у Рабана Гамлиэля: вы говорите, что те, кто умерли, они оживут. Они же стали прахом. Что, прах оживает? Сказала дочка кесаря: оставь, я отвечу. Как она ответила? Есть два мастера в городе. Один творит из воды, а один творит из глины. Какой лучший? Он говорит: лучше тот, кто делает из воды. Он говорит: если он делает из воды, из глины, разве не лучше? Сказал Раби Шмойл: можно выучить Кал Вехомер из стеклянного сосуда. Как стеклянный сосуд, который сделал Босерва дом, плоть и кровь человек, он разбит, можно его исправить опять. Босерва дом, плоть и кровь, который сделал, он был самим Всевышним, тем более может быть исправлен. И можно сказать, да, что эти два примера выражают эти два вида Тхиеса Мессим. Или Тхиеса Мессим, оживление мертвых, оно, да, так, как делает из воды и из глины. И тогда закон, что хотя Тумас Мес до этого не было, так оно все равно дотрагивается друг до друга, то становится нечистым. Или то, как говорит Деверей Раби Шмойл, что это сравнение именно с стеклянными сосудами, которые разбились. Если они разбились, это уже не сосуд. И понятно, что исправление его делает, когда опять сосуд, если был даже он разбит, был нечистый, когда осколки расплавляются, делается новый сосуд стеклянный, то все становится опять чистым. И это то, что говорит Раби Йошуа бен Хананья, что только когда мертвые оживут, мы поймем, как оно будет. Как будет тхия, первым или вторым способом. И это то, что продолжает Ребе в 12 пункте своей беседы, что есть те, которые говорят, еще раз другое мнение, что когда придет Мойша, будет с ними. Да, это вопрос, по этому мнению, на общность идеи Тхиес Амейсим в будущем. Потому что Раби Йошуа бен Ханания считает, что Тхия будет через то, что будет постройка тела из косточки луз. Понятно, по его мнению, должно быть, что да, тела нечистые, потому что они дотронулись, по крайней мере, до этой косточки луз. Так поэтому и приводится Мойша, да, потому что это связано с поколением тех, кто умерли в пустыне, а именно, относительно поколения пустыни есть спор. Раби Акива говорит, что у них нету удела в будущем мире из-за их грехов. Раби Лосер говорит, есть у них удел в будущем мире. И из того, что раба, написано, их увидел, как они лежат, и выглядят, как напившиеся вина, понятно, как первое мнение, как второе мнение Раби Лозера, что у них, да, есть удел в будущем мире. Так в оживлении мы находим два мнения, что оживление будет из косточки луз, которая никогда не уничтожается, и поэтому написано «их юамесим будут оживлены мертвые, они будут сотворены мертвые», они не сотворены, а именно оживлены, то есть сделаны, построены обратно из косточки луз. Второе мнение в Пирке де Раби Лозер: «не остается от тела ничего». А то, что остается, оно сгнивает и сливается за землей. И по этому мнению понятно, что оживление, оно будет не путем дотрагивания, и будет полностью новое оживление, как новое творение. Если так можно сказать, что то, что Раби Акива говорит, что поколение пустыни не имеет удела в будущем мире, да потому что вот их тело не остается никакого существования, да, и поэтому у них нет дела в будущем мире, потому что они не хотели материального мира. Потому что их даже косточка луз, она уничтожена. Другое мнение, да, что явил лежащими как вино, как напившиеся вином, значит, у них есть удел в будущем мире. И в этом есть три вопроса, которые были спрошены. И то, как оно происходит, оживление мертвых. Или это будет путем, как существование тела остается, по крайней мере, на уровне косточки луз, и поэтому тогда есть дотрагивание до мертвого тела, и на них нужно добрызгать и очищать. Или мы говорим, что это полностью творение из чего-то нового, тогда их не нужно очищать. И Рэв продолжает в 13 пункте своей беседы, что также в этом ответ, что когда придет Моше Рабейну, он будет с ними. Объяснение такое. Написано в Танхуме, в нашей парше, один пастух, который вышел пасти свой скот царя, и попал в плен этот скот, и хотел пастух войти во дворец царя. Сказал ему царь: скажешь, что ты взял его в плен? Так и Всевышний сказал Мойше: у тебя есть скот, это еврейский народ, который ты ведешь. Ты их всех похоронил в пустыне. И ты ведешь другой скот, другое поколение, землю Израиля. Скажут нет у тех, кто в пустыне дело в будущем мире. Но ты будешь с ними и войдешь с ними. Из этого понятно, что так как Моше Рабейну был пастух еврейского народа, да, поколение пустыни, души в теле, так же и в будущем он придет именно с поколением пустыни, души, только не в телах именно. Это то, что Раби Шоа бен Ханания ответил, что когда придет Моше Рабейну с ними, что Моше Рабейну придет с ними, имеется в виду с поколением пустыни, у которых есть удел в будущем мире. Означает, что оживление будет именно из косточки луз. Поэтому не нужно будет им брызгать. Продолжает Рэбе в 10 пункте своей беседы, что если так, можно объяснить то, что говорит Ялкут в нашей главе, на нашу главу, что то, что мы, даже наш главный вопрос, зачем говорить, что и мертвый не таме, и бен шунамит не таме. То, что мы говорим, первая вещь, что тот, кто дотрагивается до мертвого, он таме, но сам мертвый не таме. Это по сути, что мертвый он не таме. Дальше идет новое изучение, что тот, кто дотрагивается до мертвого, он таме, но сын шунамит он не таме. Что в этом не просто мы хотим сказать, что он не таме, других или так далее. Но мы хотим сказать, что он сам по себе никогда не стал таме. Из-за того, что он дотронулся до своего тела во время оживления. И 15-й пункт своей беседы продолжает, что это и объяснение в том третьем вопросе, то, что они спросили будущие, в будущем мертвые, когда живут, нужно на них брызгать в третий, седьмой день или не нужно. Они не спросили это про Бен Шунамис. Потому что этот вопрос относительно брызгания был из-за того, что они дотронулись до сами себя, не как тумас-мес. И это опасение со стороны дотрагивания до себя во время оживления имеет отношение только к будущему, то, как живут мертвые в будущем. Это из-за того, что дотронется живой до самого себя, до мертвого тела, ту секунду оживления. У Бен Шунамис понятно, что нет этого вопроса. Потому что его тело не изменилось. Оно осталось таким же абсолютно все время. Другими словами, у Бен Шунамис оживление было не таким образом, как это будет в будущем, при приходе Машиаха, где можно сказать, что одна часть тела исправилась и построилась, но тем самым дотронулась до мертвого тела. Поэтому у них и был вопрос. У Бен Шунамис его душа к нему не вернулась, и это была новая энергия, новая душа, новое существо, поэтому нету всего этого вопроса с дотрагиванием мертвого до самого себя. И еще Рэбе говорит, в 16 пункте своей беседы, что еще можно сказать, по крайней мере, Бекицур, что из этого понятно, что то, что люди Александрии именно спросили эти три вопроса, а именно, Александрия – это город в Египте, да, как написано, что в тот закон, что нельзя возвращаться и жить в Египте, включена также и Александрия, часть этого запрета, что их вопрос как раз был такой, что туда, в Александрию, вернулись временно, не для того, чтобы там оставаться. И хотя там реально остались и не вышли уже оттуда, и не идем за ситуацией то, как она была изначально. И для этого они спросили вопрос, эти три вопроса. Жена Лота, что в конце концов она стала столбом соли. Но изначально она была живым человеком, или она станет и будет делать других таме. Или, по крайней мере, сын Шунамит, что это то же самое тело, по крайней мере, в Тхие Самейсим. Что это то же самое душа, нужно на нее брызгать или нет, на него брызгать или нет. И у него, у Бен Шунамис, который еще раз то же самое тело, так по крайней мере в Тхеса, и по крайней мере третья вещь в Тхеса Мейсим, в будущем, что это то же самое душа, та же самая душа, нужно на них брызгать или нет, так как изначально они родились с этой идеей, что говорит Тора, что человек, когда он умрет, тот, кто до него дотрагивается, должен иметь азот, так нужно на них брызгать третий и седьмой день или нет. Да, и заканчивает Ребе в 17 пункте своей беседы, что написано «Кол Исроэл Ейшлэм Хэйлэк Лэйлэм Або» – каждый еврей, все евреи имеют удел в будущем мире. Все встанут евреи души в телах. Тем не менее, можно сказать, что через то, что еврей занимается Торой в настоящее время, не надо будет прибегать к тому, что надо брызгать в будущем. Хотя у каждого еврея, да, остается косточка луз. Потому что, как говорят наши мудрецы, любой, который пользуется светом Торы, свет Торы его оживляет. Или, выражаясь другим языком, роса Тора его оживляет. Что во время оживления посредством света Торы и росой Торы все тело становится чистым сразу в момент оживления, и нету этой точки дотрагивания до мертвого тела, и, соответственно, каждый еврей будет абсолютно чистый и не нуждаться ни в каком брызгании пепла красной коровы при приходе Машиаха. Ну и дай Бог, чтобы мы это уже удостоились. Можно быстрее сегодня, сейчас. И до будущих встреч, дорогие друзья.